симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, медицинский форум открывается. С вами Наталья Троицкая. И о чем мы сегодня поговорим? Тема обсуждения – желчнокаменная болезнь. Ее считают болезнью века. И вот в настоящее время желчнокаменной болезнью страдает почти каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина в мире. То есть распространение катастрофическое. Поговорим о причинах возникновения этого заболевания, вообще какое самое современное лечение сегодня и сейчас существует, и самое верное, и самое правильное. И на что еще обращать внимание, если вдруг правое подреберье. А вот я вот думаю, что вот как раз какие-то такие серьезные осложнения у нас в период праздников пойдут, потому что беречь свой желудок и свой организм у нас не принято. Хотим вкусно, сладко поесть, и жирного, и алкоголь присутствует на праздничном столе, поэтому, к сожалению, нашим хирургам работы будет очень и очень и очень много. Напомню наши координаты эфира. Пожалуйста, пишите, звоните. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Звонок плюс 7-495-73-73-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И твиттер говорит МСК. Пожалуйста, все координаты сказаны. Представляю гостя, который на связи с нами по скайп. Ренат Ревкатович Мударисов, заместитель главного врача по хирургии городской клинической больницы Москвы. Номер 52, врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент. Прекрасный человек, который знает изнутри, что же это за заболевание желчнокаменной болезни. Ренат Ревкатович, здравствуйте.
Добрый день, Наталья, здравствуйте всем. Здравствуйте.
Давайте начнем с самого основного, с самого главного, про то, что мы вообще не думаем, вообще за что отвечает желчный пузырь в нашем организме.
Ну, дело в том, что желчный, как и все в организме, нет ни одного органа, скажем так, бесполезного или ненужного. В том числе и желчный пузырь является органом, который не зря нам подарен природой. Но основная функция желчного пузыря на сегодняшний день трактуется следующим образом. Это орган, который набирает, накапливает желчь в период, когда пища не поступает в желудок и в 12-перстную кишку, концентрирует эту желчь и подготавливает ее к тому, чтобы после очередного принятия пищи эта еда переваривалась достаточно качественно и затем хорошо усваивалась. Вот для этого нужен желчный пузырь.
Вот. Ну и, к сожалению, смотрите, такая статистика, как я вот посмотрела, действительно все больше, больше, больше. А впереди ведь праздники, Ренат Ревкатович. Я понимаю, что как раз в праздники это самый-самый большой, ну вот, объем пациентов поступает. Это уже не плановая операция, а экстренные, правильно?
Тут есть несколько факторов на самом деле. И питание или, скажем так, обильный праздничный стол, конечно, достаточно важная причина для возникновения боли и обострения со стороны желчнокаменной болезни, но далеко не единственная. Вот на сегодняшний день хирурги, да и вообще ученые, гастроэнтерологи выделяют несколько причин для обострения этого заболевания. Среди них, к сожалению, не только прием жирной пищи, как это достаточно принято считать, и это правильно, но здесь еще есть такие факторы, как наследственность, как избыточный вес и малая подвижность, наличие эндокринной сопутствующей патологии, такая как сахарный диабет или нарушения обменные. Такое состояние у женщин, как беременность, достаточно часто влияет на обострение желчекаменной болезни. Кроме того, некоторые наши соотечественники и вообще люди, стремясь резко и быстро снизить вес, стремясь к похуданию, тем самым, может быть, сами не отдавая себе отчет, иногда провоцируют тоже появление желчекаменной болезни и приступов. Ну и самое последнее, что можно указать, это прием некоторых лекарственных препаратов, средств, которые, как правило, не согласованы с врачом, начинают принимать.
Вот Многофакторные
такие вот этиологические причины, они все в совокупности могут привести к обострению желчнокаменной болезни, в том числе и к появлению приступа. А приступ – это не только так называемый желчный колика, да, или да. Ее еще называют еще печеночная колика. Но приступ – это очень часто и настоящий острый холецистит, то, о чем вы начали говорить, который может потребовать присутствия врача, а в ряде случаев и участия хирурга. Совершенно верно.
Угу. Скажите все-таки, а наиболее частые болезни желчного пузыря, они какие? Вот самые часто встречаемые, самые популярные. И, кстати, хотелось бы все-таки узнать, Ренат Ревкатович, вот вы уже громадный опыт, работа просто. Скажите, пожалуйста, все-таки, почему чаще, то я посмотрела, вот статистика разная. Кто-то говорит, что чаще женщины болеют, что чаще мужчины. И почему это происходит в организме?
Ну, смотрите, если отвечать на первый вопрос, который вы задали, какие все-таки заболевания наиболее часто в желчном пузыре встречаются, ну, конечно, это воспалительные процессы, связанные с наличием в желчном пузыре камней. Uh-huh. Если не углубляться в причины и вообще механизм образования камней в желчных путях, то коротко можно сказать следующим образом, что наличие камня в желчном пузыре наш организм воспринимает как инородное тело. Это самый простой вот такой механизм или самая простая схема, которую можно предложить обычному человеку для понимания. И желчный пузырь, имея в своем составе вот ненужное ему, скажем так, инородное тело, пытается от него избавиться. Нарушается двигательная активность желчного пузыря. Он не в состоянии сокращаться и участвовать в пищеварении так, как ему предназначено было природой изначально. Более того, наличие камня нередко провоцирует присоединение бактериальной флоры или инфекции и вызывает вторичное воспаление стенки желчного пузыря. Ну и самый простой, самый обычный, наверное, самый частый механизм, почему мы рекомендуем пациентам, у которых есть камни, которые еще от них не избавились, соблюдать диету, да, исключить в первую очередь жирную пищу, содержащую большое количество животных жиров, это то, что в ответ на прием такой пищи желчный пузырь сокращается, вступает, так скажем, в противоборство с тем камушком, который в нем есть. Если не смог протолкнуть этот камушек через пузырный проток, что очень нежелательно, то дает человеку сигнал в виде появления таких болей в правом подреберье. Вот это наиболее частое заболевание, наиболее частая симптоматика и механизм появления печеночной желчной колики и острого холецистита. Возвращаясь ко второму вопросу, почему все-таки женщины болеют чаще, но, естественно, это связано прежде всего с особенностями обмена женского организма, гормональным фоном. Ведь уже известно давно о том, что в молодом возрасте желчно-каменная болезнь тоже бывает, она отмечается. И наибольшее предпочтение этой болезни выбирает женщин среди общего населения уже у пациентов, которым более 40-50 лет. Вот здесь, конечно, частота встречаемости у женщин, она в 2-3 раза больше, чем у мужчин. Это связано только с гормональными особенностями.
Угу, понятно. Ренат Ревкатович, а вот самые... И вот мы просто достаточно часто в программах говорим об этом, и какие-то слушатели даже начинаем периодически ругать, кто пишет смс-сообщение, что я вот самостоятельно вывожу разные камни, всех органов, самолечением занимаюсь. Вот вы на своем опыте, давайте вот примеры такие, пусть даже немножко не то, что пугательные, ну, правда жизни. К чему приводит самолечение? Вот таких вот выводов камушек, растворения натуральными народными методами и прочее, прочее, прочее.
Вы знаете, вот в наше время достаточно странно уже слышать, что кто-то до сих пор еще занимается самолечением.
Еще как занимается, к сожалению.
При таком количестве вообще информации на сегодняшний день, при таком количестве поликлиник, больниц, ну, интернета, не знаю, книг и всякой популярной литературы, принимать самолечение, конечно, ну, нехорошее дело. Значит, чем это чревато? Как всегда, любой человек, нормальный человек думает, вот операция, конечно, это последнее дело. Вот дай-ка я попробую что-нибудь сделать такое, чтобы избежать этой операции. А дальше где-то читает литературу, которая, может быть, не очень правильно подбирает под свое состояние, не очень правильно, избирательно принимает информацию о том, как полечить камушки, да, как попытаться их растворить, удалить, может быть, найти доктора, который будет их дробить, там еще что-то с ними делать. начинают принимать самолечение, то, о чем вы говорите. Чем это заканчивается? Это заканчивается госпитализацией в хирургический стационар. Мы видим пациентов, которые самостоятельно пытались проводить какое-то лечение, может быть, не посоветовавшись даже с врачом, с доктором, и поступают к нам с яркой клиникой острого холецистита. Ведь камни в желчном пузыре не всегда и не обязательно приводят к появлению прям острого холецистита. Да? Есть хронический холецистит, есть просто пузырная или желчекаменная колика. Но острый холецистит – это удел хирургических стационаров, и, конечно, это самое неприятное, что может случиться с пациентом, в том числе, если он занимается самолечением. Но должен отметить сразу, что острый холецистит, с одной стороны, самое неприятное, но, с другой стороны, одно из самых простых осложнений, которые бывают при желчекаменной болезни. И одно из самых, если так можно сказать, безобидных по сравнению с тем, что может еще случиться.
А что может еще случиться, Ренат Аркадьевич? Пугайте.
Дело в том, что, понимаете, камни, являясь инородным телом, они стремятся уйти, вернее, желчный пузырь стремится от них избавиться. И природа ведь устроена очень тонко. Мелкие камушки очень часто из желчного пузыря попадают в желчные протоки, вызывая колоссальные проблемы уже не только в желчном пузыре, но уже в самих желчных протоках. Это проблемы, которые называются механической желтухой, панкреатитом, панкреонекрозом. Это колоссальные, это сложные вообще заболевания, сложные для лечения и очень чреватые опасным развитием различных уже вторичных тяжелых осложнений, которые иногда требуют не только операции и не одной операции, а лечения уже поджелудочной железы, лечения печени, лечения сепсиса и так далее, и так далее. И есть такая проблема, как пролежни стенки желчного пузыря камнем, которые потом проваливаются либо в другой орган, формируя свищ, либо попадая в брюшную полость, вызывая перитонит. Поэтому печёночная или желчекаменная колика и острый холецистит – это тот первый звоночек, который должен заставить наших пациентов, будущих, прислушаться к себе и сразу же обратиться к врачу. Это очень важно.
А вот давайте о первых как раз симптомах, тех самых звоночках поговорим поподробнее, Ренат Рифкатович. Потому что вот я как готовилась к эфиру, читала, что достаточно часто, ну, люди живут и даже не знают, что есть какие-то камушки в желчном пузыре, что какие-то есть проблемы. А у нас достаточно так относится, если где ничего не болит, никто никуда не пойдет. Ну да, немножко правое подреберье вот побаливает периодически, там жирного поел, да ничего страшного, пройдет. И вроде как проходит. И вот как-то об этом процессе обследования вообще забывают. Вот, на что обращать внимание, вот, что действительно, что пора, вот сейчас для наших слушателей совет от вас.
Ну, совет, первый совет, это то, что каждый из нас, каждый уважающий себя человек, в первую очередь уважающий своих близких, должен регулярно проходить обследование. Я очень рекомендую всем пациентам, помимо сдачи лабораторных анализов и прочего, проходить ежегодно, минимум один раз в год, ультразвуковое исследование. Женщинам это обязательно еще обращение к гинекологу, а всем, и мужчинам, и женщинам, если мы говорим о желчекаменной болезни, обязательно проходить ультразвуковое, банальное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, забрюшинного пространства. Для чего? Для того, чтобы своевременно выявить какие-то серьезные, не очень серьезные или очень серьезные проблемы с тем, чтобы можно было вовремя обратиться к врачу. Теперь о том, какие же первые звоночки. Вот если пациент, потенциальный пациент или здоровый человек ежегодно проходит обследование, делает себе УЗИ, и у него ни разу не находит камней в желчном пузыре, значит, с точки зрения желчекаменной болезни этот человек может жить спокойно. Но, к сожалению, действительность, она не всегда бывает такой, какой мы ее рекомендуем или какой мы хотим себе видеть. И ряд наших сограждан действительно отмечают сначала первые звоночки, только потом начинают совершать какие-то движения в отношении обследования или в отношении своего здоровья. Первые звоночки, они очень простые и давно изучены, и давно уже всем понятны. Употребление пищи, как правило, жирной, и через час-полтора-два после приема пищи появление боли в совершенно четком месте, в правом подреберье, как принято считать, это вот там, где находится печень, говоря простым языком, да, а говоря врачебным языком, это проекция, локализация желчного пузыря 12-перстной кишки, ощущение в этом месте каких-то неприятных симптомов, начиная от дискомфорта, колик, кончая выраженными болями, которые не снимаются в течение нескольких часов, в том числе после приема препаратов. Вот это первый звоночек, который должен заставить любого человека обратить на себя внимание. И если эти симптомы прошли в течение там, нескольких минут или там, 1-2 часов, или же, да, если они все равно прошли, то это повод для того, чтобы прийти, записаться на ультразвуковое исследование и пройти диагностику. Но если боли не прошли в течение 1-2 часов, там пациент дома принял спазмолитические препараты, самые простые, банальные, которые есть у каждого второго, наверное, человека в аптечке, такие как папаверин, ножпа. Если боли не проходят, это повод вызвать врача на дом или скорую медицинскую помощь для того, чтобы уже была возможность посоветоваться, пообщаться с хирургом.
Скажите, пожалуйста, Ренат Ревкатович, а вот вообще по поводу препаратов вы сказали, папаверин, ножпа, но ведь многие сразу у нас нестероидные противовоспалительные, причем серьезные препараты принимают, которые там отключают любую боль. Я вот просто слышала достаточно часто, что врачи, в том числе скорой помощи, ругаются, что вы смазываете нам всю диагностику заболевания, постановку диагноза, когда вот человек столько препаратов примет обезболивающих, что там уже ничего не заболит, там чего хочет делать.
Наталья, совершенно верно. Вы знаете, студентов медицинских вузов с первого года обучения учат тому, что пока, будь то медицинский работник, фельдшер, медсестра, будь то врач другого профиля, пока человека с болью в животе не посмотрел хирург, пациенту давать обезболивающие препараты, но если только это не какой-то выраженный болевой шок, да, боль надо снимать, пока человека не посмотрел хирург, там ближайший час-полтора, нужно постараться снизить эту боль любыми другими способами, не только не обезболивающими препаратами. Механизм понятен. Сняли боль, притупили эту боль или совсем полностью ее ликвидировали, купировали. Мы же не убираем сам процесс. Мы не вылечиваем заболевание, мы не устраняем первопричину этой боли. Мы смазали картину. Дальше приезжает врач скорой помощи после того, как человек принял нестероидный противовоспалительный препарат, обезболивающий, там 1-2 таблетки, менее сильные, более сильные. И врач скорой помощи, конечно, находится в очень тяжелой ситуации. Пациент рассказывает ему клинику, допустим, того же острого холецистита, а доктор, осматривая пациента, не видит у него никаких симптомов болевых, потому как любая хирургическая патология ведь ставится прежде всего на наличие каких-то субъективных ощущений. Когда врач приходит, пациент спрашивает, у вас болит или нет, у меня доктор, ничего не болит, говорит пациент через 2 часа после приема таблетки боралгина. Естественно, доктор в недоумении, а есть ли там какая-то хирургическая патология или нет. Поэтому очень важно, чтобы никто в домашних условиях при наличии боли в животе, еще раз только подчеркну, конечно, да, что если это не какие-то выраженные боли, которые приводят к колоссальным страданиям, просто если эта боль достаточно терпимая, не принимать самостоятельно обезболивающих препаратов. Вы затрудняете в первую очередь диагностику, вы затрудняете весь алгоритм, который должен применить к вам хирург во время диагностики заболевания, ну и в конечном итоге вы вредите прежде всего себе, обращаясь вот к слушателям, к нашим потенциальным. Да. Человек может навредить, конечно, себе в первую очередь тем, что несвоевременно будет распознано какое-то заболевание или осложнение очень серьезное, и пациент будет ожидать стихание действия препаратов, но не стихание заболевания, только потом боль, вернувшись обратно к нему, позволит доктору правильно ориентироваться в его состоянии, уже объективно.
Так что вот внимательно относитесь, пожалуйста, дорогие слушатели, к своему здоровью. Не надо сразу все везде дома с собственными средствами, какие только возможно в аптечке лечить, а потом уже экстренно ехать в больницу, уже когда приезжает скорая помощь второй раз и забирает вас быстрее на какое-то оперативное серьезное вмешательство. Давайте поговорим о диагностике. Вообще золотая диагностика желчно-каменной болезни, вообще проблемы с желчным пузырем. Это вот как раз, как вы сказали, УЗИ, брюшной из брюшной полости, да?
Вы знаете, вот если говорить об инструментальной диагностике, то да, еще до инструментальной диагностики есть такое понятие, как объективное состояние, клиническая картина. Все это позволяет доктору заподозрить ту больную болезненную локализацию или тот орган, или ту систему органов, которая подверглась патологическому изменению. Да, и если речь уже идет о патологии желчного пузыря, наличии камней в желчном пузыре, на сегодняшний день золотым, как вы сказали, методом диагностики является ультразвуковое исследование, которое является информативным в 95-99% случаев, позволяет выявить камни в желчном пузыре, если они там есть.
Понятно. Давайте уже тогда о лечении будем говорить, Ренат Ревкатович. Ну вот большинство, конечно, слушателей пишут тоже, вот сейчас вопрос был чуть попозже записывать, по поводу, что единственное лечение – это операция. Но кто-то спорит, потому что есть какие-то препараты, которые эти камни растворяют. Давайте вот поговорим, какое все-таки самое оптимальное, самое правильное лечение. Потому что понятное дело, что многие очень боятся операций, и кто-то из хирургов говорит, что лучшая операция – это не сделанная операция, и прочее, прочее, прочее. Ничего лишнего нет в организме, тем не менее. Ситуации бывают разные. Расскажите про лечение, пожалуйста.
Понятно. Но сразу, это очень интересная поговорка, лучшая операция, которая не сделана. Я думаю, что в нее изначально вкладывался смысл, что лучшая операция, которая не сделана, та, которую не надо было делать. И вот она не сделана, она, конечно, лучше. Ну, это так, немножко шутка выходного дня. Значит, что касается действительно лечения, что делать? Да? Растворять камни, не растворять, дробить камни, либо соблюдать диету, либо все-таки идти к хирургу и, что называется, сдаваться. Вы знаете, я сторонник того, чтобы прежде чем каждому принять для себя какой-то алгоритм поведения в отношении камней, который у человека выявили, нужно советоваться с врачами. На сегодняшний день действительно существует несколько методик. Часть из них потихонечку с прогрессом, который неумолимо идет в нашей жизни, в том числе в медицине, уходит в прошлое, часть приобретает второе рождение, а часть настолько прочно укрепились в нашей жизни, в сегодняшней, что практически не подвергается никакому сомнению. О чем я говорю? Мы прошли этапы, когда растворяли повально камни в желчном пузыре. Потом пришла эпоха, пришел период, когда решили, что желчные камни в желчном пузыре можно попробовать дробить. Да, разбивать на мелкие кусочки, они будут выходить и так далее. Потом даже был период, когда оперировали, вскрывали желчный пузырь, удаляли камни, зашивали желчный пузырь, и дальше человек жил еще какое-то время, несколько месяцев или лет, и потом снова поступал опять же с камнями. Препараты, растворяющие камни, действительно существуют. Но нужно, почему нужно идти к врачам, а не самому заниматься этим? Нужно понимать, из чего состоят камни, из чего они появляются, откуда они появляются. Вот мы стали говорить сразу о патологии, о клинике, мы не коснулись из-за недостатка времени, конечно, того момента, что камни в желчном пузыре состоят из пигментов, состоят из желчных кислот, из холестерина и наличие кальция, соли кальция. Вот исходя из того, какого компонента в камне больше, исходя из этого, растворение камня будет либо успешным, либо безуспешным. Ну, безуспешные случаи можно вообще не рассматривать, а вот те, которые являются условно в кавычках успешными, нужно понимать, что растворение камня не приводит к излечению от заболевания. Длительные месяцами или годами прием препаратов, растворяющих камни, а это, как правило, холестериновые камни, нужно сначала доказать, что камень в большей части состоит из холестерина, этот препарат уменьшает размер этого камушка. Но уменьшение размеров достаточно медленное, там, если я не ошибаюсь, порядка 1-1,5 мм в месяц при длительном постоянном приеме препарата. При этом нужно понимать, что человек должен находиться на жесткой диете, никоим образом не провоцировать колику или приступ острого холецистита, потому что в противном случае он сразу становится клиентом хирургического стационара. Вот это то, что касается приема препаратов, которые растворяют камни. Дальше нужно понимать, что мелкие камушки, даже подвергающиеся приему препаратов и какому-то незначительному растворению, становятся более подвижными и имеет больше шансов выйти из желчного пузыря по пузырному протоку в общий желчный проток. И там создать нам колоссальные проблемы, о которых я сказал в начале. Вызвать механическую желтуху, вызвать панкреатит, панкреонекроз, холангит и так далее, и так далее. Поэтому очень часто пациенты говорят: доктор, ну у меня же камушки еще маленькие, у меня камушку всего один или два. Поверьте мне, моему опыту, опыту моих коллег, на сегодняшний день иногда мелкие камушки приводят к гораздо большим проблемам, чем крупные.
Ринат Ревкатович, уходим на новости. После новостей сразу продолжим говорить про наши желчнокаменные болезни.
Хорошо.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше обсуждение. Много вопросов буду обязательно сейчас нашему гостю задавать. Тему эфира еще раз напомню для всех, кто только что присоединился, желчнокаменная болезнь. Ну что, друзья мои, напомню, на связи с нашей студией заместитель главного врача по хирургии городской клинической больницы номер 52, Москва, врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент Ринат Ревкатович Мударисов. Ринат Ревкатович, здесь рядышком?
Слышите
нас? Да, отлично. Да, перед тем, как на новости ушли, мы говорили про питание. Давайте все-таки на нем немножко остановимся. Давайте поговорим про питание, которое для профилактики желчнокаменной болезни идет, и питание, которое необходимо, если проблемы. Хорошо, ко мне нет, но вот тут разные уже заболевания мне пишут, даже вот смотрите, зачитываю смс-сообщение, холестероз, ЖП, это еще не камни, вот, например, при таком заболевании какое питание необходимо, какая диета должна быть в жизни человека, уже все, строго.
Наталья, вы позволите, я закончу вот то очень
конечно, обязательно.
Вопросы, которые мы начали до перерыва, потому что речь стояла, а потом вернемся к диете, если так.
Давайте. Конечно.
Недолго. Давайте. Мы затронули вопрос о том, как же лечить, да? И какие методы принимать все-таки, растворять камни, дробить или же все-таки еще что-то предпринять. Вот я остановился на том, что растворение камней может привести к достаточно длительному, месяцами, а может быть, годами лечению. При этом человек должен понимать, насколько он рискует тем, что камни все это время у него остаются. Он рискует получить осложнение от наличия этих камней, которые могут двигаться, вызывать воспаление в стенке желчного пузыря, в протоках, там желтуху, панкреатит, холангит и так далее. При этом он должен оставаться на жесткой диете, потому как мы с вами понимаем и знаем уже, что 95% практически процентов случаев приступ острого холецистита провоцируется приемом пищи. Я думаю, что мы не будем останавливаться на таких методиках, как дробление камней, там, удаление камней желчного пузыря без удаления желчного пузыря. Это практически методики, которые попытались использовать, они ушли большей своей частью уже в историю. Но вернусь к объективному, реальному, единственному методу лечения – это удаление желчного пузыря. Дело в том, что большинство наших пациентов задают один очень важный вопрос. Доктор, а как же я буду без желчного пузыря?
Да.
А как же, вот он у меня есть, вот он у меня там работает или не работает, вот он у меня есть, а как же я буду жить без него? Хочу заверить сразу всех потенциальных наших пациентов или всех, кто нас слышит, о том, что если в желчном пузыре появились камушки, поверьте мне, этот желчный пузырь уже с вами отчасти расстался, помахал вам ручкой, да, и сказал, что в функциональном плане этот орган уже не выполняет ту предназначенную природой функцию, на которую он должен был изначально быть предназначен. Камни в желчном пузыре, хронический холецистит, какая-то бактериальная флора, какое-то воспаление, пусть хроническое, но рано или поздно в желчном пузыре появляется. И удаление желчного пузыря, тем более функционально уже скомпрометированного, вот не влечет за собой практически никогда каких-то изменений, осложнений в самочувствии, в состоянии пациента. И прийти в хирургическую клинику, прооперироваться и на следующий день, а иногда при некоторых ситуациях и в этот же день вечером человек может быть отпущен домой и через 2-3 дня забыть вообще о том, что его прооперировали, выполнили лапароскопическую малоинвазивную, красивую косметическую операцию, забыть про эту операцию через 1.5-2 недели, находясь на умеренной диете, и жить спокойно, нормальной жизнью, не думать, как вот, знаете, есть хорошее сравнение, ходя с желчным пузырем, в котором есть камни, человек буквально в смысле носит в себе гранату или мину замедленного действия, которую никто не знает, когда рванет, ну, то есть как бы воспалится. Вот. А теперь возвращаясь вот все-таки к вопросу, который Наталья вы задали о диете. Понятно, что особенности питания, они влияют вообще как бы на появление желчекаменной болезни, в принципе. Ведь желчекаменная болезнь – это болезнь высоко развитых в технологическом, техническом смысле, промышленно развитых государств. Ведь в бедных, отсталых странах, там, где недостаток жиров животного происхождения, где скудное питание, где люди питаются большей частью растительной пищей, желчекаменная болезнь очень незначительно отмечается или практически не распространена. Это болезнь хорошей жизни, можно так ее назвать, да, хорошего питания. Поэтому у людей, у которых есть камни в желчном пузыре, в желчных путях, которые уже диагностированы, конечно, мы можем посоветовать, особенно не то, что предстоящие праздники, а вообще, к сожалению, пока вы не расстались с больным желчным пузырем и с этим заболеванием, нужно соблюдать строгую диету. Основная причина появления боли и воспаления – это прием пищи, содержащей животные жиры. Это жирная пища, она провоцирует сокращение желчного пузыря, стимулирует его на эвакуацию желчи, которая там должна находиться, на выброс этой желчи. Все это провоцирует воспаление. Поэтому обильное жирное питание, оно является противопоказанным для людей, у которых есть камни. Несмотря на то, принимают они растворяющие желчные камни препараты, не принимают. Хирурги очень осторожно относятся к препаратам, которые растворяют камни, я в том числе, потому что мы видим пациентов, которые к нам либо во время неудачных попыток растворять камни, либо после. Но я не исключаю, я твердо знаю, что есть определенная группа пациентов, которым препараты, растворяющие холестерин и камни, реально помогают, но нужно всю жизнь находиться под наблюдением у гастроэнтеролога и этих препаратов. Но, конечно же, диета включает в себя исключение не только жирной пищи. Да, есть такое понятие «столы диетические». Вот в данном случае, если кому-то интересно, есть такой пятый стол. Он рекомендован пациентам вообще с заболеваниями печени, желчевыводящих протоков желчного пузыря. И там четко прописаны ограничения не только по жирной пище, там прописаны продукты, которые можно принимать. Конечно, надо попытаться исключить все острое. Конечно, надо при наличии камней избегать приема спиртных, алкогольных напитков. Поэтому в преддверии предстоящих новогодних праздников нашим пациентам, которых, повторюсь еще раз, камни в желчном пузыре все-таки диагностированы, и вы с ними еще не расстались, нужно придерживаться строжайшей диеты, иначе вы испортите себе праздник, попав в больницу. Но нам вы работы не прибавите и не уменьшите, потому что мы привыкли работать и день, и ночь, что называется, это наша обычная работа.
Ренат Ревкатович, давайте перейдем к вопросам. Их очень много от слушателей. Зачитываю первый вопрос. Здравствуйте. На фоне стресса может ли наступить обострение заболевания желчного пузыря?
Вы знаете, как правило, нет. Вот не доказана этиология каких-то нервных перенапряжений, стрессов. В науке пока нет доказательной какой-то базы, свидетельствующей о том, что человек понервничал, у него случился приступ. Поэтому нет, скорее всего.
Так, вот как раз тут слушатель пишет, что у меня так мама на праздновании 25-летия брака скумбрии поела, и спустя пару часов уехала на срочное удаление желчного пузыря. Это вот мы как раз говорили.
Стандартная формула, да, наши пациенты именно так к нам и попадают, как правило, с острым холециститом.
Вадим спрашивает, у меня врожденная извитость желчного пузыря. Это патология? Какой образ жизни вести при этом?
Вы знаете, ну вот отвечая Вадиму, эта врожденная извитость, она никоим образом не является никакой патологией. Да? Люди не похожи друг на друга, в том числе и желчные протоки имеют такое количество анатомических вариаций, вы не представляете, да, когда хирурги совершенствуются или овладевают хирургическим мастерством. Это одна из серьезнейших вообще тем, особенности анатомии, строения желчевыводящих протоков. Любая извитость желчного пузыря, любые перегибы, изгибы, протяженность протоков ни в коей мере, конечно, не является патологией до тех пор, пока не возникли камушки или воспаление. Не доказано тоже количество всяких аномалий. А что такое аномалия? Это просто отличие от нормы, да, в ту или иную сторону. Не доказано, что эти аномалии могут приводить к обязательному появлению камней или какого-то воспаления.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте. Могут ли статины убрать полипы в желчном пузыре?
К сожалению, полипы в желчном пузыре убрать не могут статины, потому как полипы имеют несколько другое происхождение, на что воздействуют статины. Да, это полипы – это новообразование из слизистой желчного пузыря. И, к сожалению, диагностика достаточно сложная. О этиологии, о гистологическом строении этих полипов до желчного пузыря трудно добраться. Это не слизистая желудка или кишечника. Поэтому за полипами в желчном пузыре нужно пристально наблюдать, делать регулярно не меньше одного раза в 6 месяцев ультразвуковое исследование для оценки размеров полипов и их количества. Есть совершенно четкие алгоритмы у хирургов, когда есть понимание, что множественный полипоз требует обязательно удаления желчного пузыря, как предракового заболевания. Полипы, которые в течение 6 месяцев увеличиваются в размере, или же сразу при выявлении имеют размер сантиметра и более, тоже требуют удаления желчного пузыря, для того, чтобы избавить пациента от возможного ракового заболевания. Такое, к сожалению, случается.
А рак желчного пузыря – это достаточно распространенно, вот у кого как раз полипы есть и какие-то вот такие патологии желчного пузыря?
Вы знаете, любой полип, который невозможно исследовать гистологически, должен рассматриваться как новообразование. Любое новообразование может являться либо факультативным, либо облигатным предраковым заболеванием. Поэтому, еще раз повторюсь, множественные полипы всегда опасны на перерождение, а большие единичные полипы, крупные полипы, никогда по ультразвуку, к сожалению, пока на данном этапе нашей науки, нельзя сказать, насколько этот полип доброкачественный или его судьбу предсказать, что будет с ним через полгода, через год. Поэтому в данном случае безопасность и профилактика в смысле удаления желчного пузыря, она наиболее предпочтительна.
Угу. Следующий вопрос. Но тут как раз о ребенке. Мама пишет, ребенок 5 лет, камень 4 мм. Есть ли решение без удаления, например, лапароскопии, где удаляется только камень? Возможно ли подождать и не делать операцию в 5 лет? Ну, слушайте, вот если я честно, впервые слышу, что вот такой маленький ребеночек 5 лет, а у него уже камень.
Вы знаете, к сожалению, да, наши малыши, к сожалению, тоже могут страдать желчекаменной болезнью. В данном случае, конечно, это связано с наследственностью и с нарушением обмена только, больше ни с чем. Вы знаете, у нас у врачей, не только у хирургов, а у врачей есть достаточно жесткая такая внутренняя, закон, что ли, да, является взрослым врачом, человеком, который лечит взрослых пациентов, мы не можем вмешиваться и давать советы, как лечить детишек. Также и педиатры, наши коллеги, которые занимаются детьми, не берутся и не советуют, что делать со взрослыми пациентами. Но скажу однозначно, совет должен быть только одним. Обязательно наблюдение детского гастроэнтеролога, педиатра, может быть, в данном случае. Обязательно консультация с детским хирургом, обязательно. Потому как, повторюсь, с точки зрения взрослого хирурга, к сожалению, камушки у детей могут вызывать те же серьезные проблемы, как и у взрослых. За одним большим исключением, что взрослый может вовремя понять, пожаловаться, почувствовать и предпринять какие-то меры, детишки, к сожалению, не всегда могут свои субъективные ощущения правильно интерпретировать, пожаловаться вовремя или дать нам знать об этом. Поэтому строго-настрого хирург детский обязательно и делать все, что он скажет.
Такой вопрос. Как можно проанализировать причину появления камня? Обмен веществ или нет? Вот вопрос от слушателя. Пытается найти сам причину, почему появился камень.
Вы знаете, вот мы перечислили в самом начале причины, которые могут являться основополагающими для появления камней. Их много, да, мы говорили о том, что это наследственность, раз. Что это гормональные нарушения, два. Дальше это особенности питания. Половая особенность, да, то есть это женщина или мужчина, половая принадлежность играет роль. Наличие воспалительных каких-то проблем желудочно-кишечного тракта. Это многофакторное заболевание, но в основе своей оно содержит нарушение баланса желчных кислот, желчных пигментов и солей кальция. В каждом конкретном случае у каждого пациента сказать, что именно явилось у него причиной появления камней, с одной стороны, и не просто, а с другой стороны, несложно, пообщавшись вот напрямую с пациентом. Приходит пациент, смотришь на него, выясняешь его гастрономические привычки, выясняешь образ жизни, да, малоподвижный, или все-таки человек занимается спортом, болели ли родственники, я имею в виду родители, бабушки, дедушки, желчекаменной болезнью. И тогда уже можно предполагать, какой из факторов, там 7-8 факторов, какой из них являлся превалирующим. Но это чисто гипотетически, и на то, как лечить дальше, какой метод лечения выбрать, он никак не влияет.
А вот спрашивают, какой у вас был рекорд размера камня на операции? Григорий спрашивает.
Вы знаете, ну, мы не рыбаки, да, хирурги?
Да, рекорд.
Размерами, рекордами. Но скажу вам так, что за 25 лет своей хирургической деятельности камни были такими, которые вызывали, конечно, колоссальное удивление не только у меня, даже когда я был еще молодым хирургом, но и у моих взрослых коллег, у моих учителей. Но, наверное, самый большой, вот хирургия, знаете, она такая очень интересная наука, да, область профессии, когда в медицине очень многие вещи сравниваются с чем-то, да, там куриное яйцо, гусиное яйцо.
Да.
Вот,
да.
Это и очень понятно, и очень наглядно, да, вот я могу вам сказать, что камни размером с куриное яйцо, вот сегодня буквально была операция, вот мы сейчас удалили, это достаточно редко, такой размер камня желчного пузыря, как куриное яйцо, реально, вот сейчас мы только что недавно лапароскопически прооперировали пожилую.
Лапароскопически? Такой камень?
Да. А бывают камни больше, ну, наверное, по этой же классификации, если идти, опять же, да, в шутку, можно сказать, что ну, гусиное яйцо, наверное, да, это тот, наверное, самый большой камень, который мне приходилось удалять. Ну, вернее, не камень, а желчный пузырь с таким камнем.
Угу. А вот, кстати, по поводу полипов, опять вопрос от слушателей. Полипов желчных можно как-то ли излечить?
Удалением желчного пузыря.
Угу. Только так. Так что... Следующий вопрос от Людмилы. В каких случаях при удалении желчного пузыря делается не лапароскопическая, а полостная операция?
Вы знаете, на сегодняшний день лапароскопическая холецистэктомия является золотым стандартом. Такой достаточно модный термин. Но он насколько прочно укрепился в понимании лапароскопической холецистэктомии, что здесь никто с этим уже давно не спорит, и это однозначно. Кому делать открытую операцию, лапаротомическую, решает хирург. Для этого есть масса оснований. Во-первых, не всем пациентам можно провести так называемый пневмоперитонеум. То есть операция лапароскопическая выполняется под введением в брюшную полость углекислого газа. Животик нужно немножко надуть, накачать этим газом. Подпирается диафрагма. Для этого должен быть достаточный резерв со стороны легких, со стороны сердца. Сердечно-сосудистая система должна быть вполне, скажем так, в нормальном состоянии. Дальше. Человек мог переносить большое количество каких-то операций по разным ситуациям. Хотя в настоящее время ранее выполненные операции не являются противопоказанием для лапароскопии. Тем не менее, они могут настолько значительно затруднить ход операции, что область желчного пузыря может быть просто недоступна каким-то лапароскопическим манипуляциям. Опять же, в последнее время практически я не сам не сталкивался, ни мои коллеги с этим не сталкивались, но тем не менее теоретически мы должны такой момент предполагать. Ну и самое главное, это возможность переносить эндотрахеальный наркоз. Это единственный вид наркоза, который должен быть у больного с лапароскопической операцией. Есть пациенты, которым наркоз выполнить нельзя. Да? Вот есть пожилые, есть люди, которые перенесли какие-то тяжелые заболевания, инфаркт в острой фазе, инсульт. Человек перенес инсульт неделю назад, у него случился острый холецистит. Ему надо помогать, его надо оперировать. ему придется делать, скорее всего, открытую операцию, если он находится еще в коме, да, там, и лапароскопическая операция ему, конечно, неприемлема. Есть ситуации, есть нюансы, в каждом случае решается индивидуально.
Спасибо большое.
Это золотой стандарт, как я сказал. Исходить нужно из того, есть пациент, есть камни в желчном пузыре, сразу предполагается лапароскопическая холецистектомия. А дальше уже доктор, хирург и анестезиолог начинают думать, а есть ли какие-то противопоказания для лапароскопической операции или нет. Если нет, значит только лапароскопическая операция. Вот во всяком случае у нас в 52-й больнице, да и в большинстве клиник Москвы, да, я бы сказал, даже наверное, во всех московских клиниках, во всех ведущих клиниках страны, мира, это так и есть, это основной стандарт, это даже не обсуждается уже последние лет 15-20, просто лапароскопическая холецистектомия без вариантов, если нет противопоказаний.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Добрый день. Прошла химиотерапию, лечусь от онкологии. Вывели в ремиссию. Принимаю базовый поддерживающий препарат анастрозол. И вдруг начало болеть правое подреберье. На КТ перед химией желчный был чистый от конкрементов. Что посоветуете?
То есть есть ощущения болевые, если я правильно понимаю?
Да, в правом подреберье. Да. Да. Камней на КТ...
Да, симптоматика болей в правом подреберье, она ведь не только относится к желчекаменной болезни. Да? Нужно после приема химиотерапии, как правило, посмотреть, в каком функциональном состоянии находится печень, посмотреть печеночные ферменты, трансаминазы. Ведь нагрузка при химиотерапии колоссально ложится на печень. Я думаю, что при отсутствии камней в желчных протоках и в желчном пузыре все эти ощущения связаны просто с химической нагрузкой от приема препаратов. Нужно посоветоваться со своим лечащим врачом, нужно поговорить, если нужно, с гепатологом, если по результатам биохимии это будет выявлено, и подумать, каким образом помочь печени попринимать, может быть, какие-то ферменты, какие-то препараты, которые уменьшат эти болевые ощущения.
Спасибо. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, а диеты маленькими порциями еды можно как-то затормозить рост? Тут написано полипов, но далее написано, у меня 4 камня, все-таки... камни. Один из них 1 сантиметр, другие 0,4, 0,7, 0,5.
Вы знаете, так и хочется сказать. Давайте удалим желчный пузырь и будете кушать так, как требует того ваш организм и как вы вообще хотите кушать. Вот. Конечно, истязать себя дробными малыми приемами пищи можно, если это позволяет как бы, образ жизни. Да, но, к сожалению, должен отметить, что это ни в коей мере не убережет и не спасет от острого холецистита или от миграции камней. Как я сказал, уже маленькие камни – это большие проблемы. Мелкие камни могут выйти в протоки, и хирург скажет, да, извините, но сейчас пока удалять желчный пузырь нельзя, потому как сейчас надо лечить желтуху, надо удалять камни из протоков, и дальше все это лечение может затянуться не на одну неделю, а может быть и месяц.
После удаления желчного идет заброс желчи в желудок. Как предотвратить, пишет слушатель.
Вы знаете, заброс желчи из 12-перстной кишки в желудок – это вопрос синхронной работы 12-перстной кишки, сфинктеров и так далее. Он не имеет отношения к удалению желчного пузыря. Так называемый рефлюкс желчи из 12-перстной кишки в желудок, дуоденогастральный рефлюкс, если говорить научным языком, он был и раньше. И с большой долей вероятности он является симптомокомплексом, одним из симптомов того большого симптомокомплекса, в который входит и камни в желчном пузыре, и вот этот рефлюкс. Без удаления желчного пузыря, пораженного желчекаменной болезнью, невозможно будет правильно, грамотно лечить в том числе этот рефлюкс. Вот удалили желчный пузырь, а дальше нужно пытаться восстановить работу желудка 12-перстной кишки, воздействуя на все механизмы регуляции. Да? В данном случае это банальная диета, это прием прокинетиков, улучшающих моторику препаратов. Это вот, может быть, на слуху такой банальный препарат, как Цирукал, дробное, опять же, питание и так далее. Ни в коей мере удаление желчного пузыря не приводит к забросу желчи. Можно еще порекомендовать прием, значит, пищи достаточно почаще и в дробном виде, для того, чтобы нейтрализовать эту желчь. Но в каждом случае надо, конечно, разбираться отдельно. Давать советы, не видя пациента, зная только одну единственную жалобу, очень сложно и неправильно.
Конечно, потому что все у нас взаимосвязано в организме, и, может быть, что-то другое там дает.
Абсолютно верно.
Абсолютно. Да. Вот буквально 40 секунд до конца эфира, но вот знаете, короткий комментарий, потому что вопрос большой. Смысл так, у человека с детства боль в правом боку, обследовался, врач говорит, что возможно паразиты или лямблии в желчном пузыре. Так ли это, нужно ли исключить других паразитов, кроме лямблии? Ну вот, можно небольшой комментарий, потому что эфир, к сожалению, заканчивается, Ренат
Рифкатович. Вы знаете, к сожалению, случается такое заболевание, и в наше время есть специальная лабораторная диагностика, которая совершенно четко показывает наличие гельминтов в том или ином отделе желудочно-кишечного тракта, помогает от них избавиться путем приема лекарственных препаратов. Доктор, если заподозрил это заболевание, значит, дальше должна быть картина, расписан полностью план действий, вот и все.
Спасибо большое. Благодарю за интереснейший эфир. На связи с нашей студией был заместитель главного врача по хирургии городской клинической больницы Москвы номер 52, врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент Ренат Рифкатович Мадарисов. Спасибо вам громаднейшее.
Спасибо большое за приглашение. Всем здоровья.
Спасибо. До свидания. Всего хорошего.